площадь. З добрим утром!
С добрым утром, дорогие друзья! Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии, и до 10 утра программа в эфире. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05 и слушать нас в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио» в удобное для вас время. Музыкальный редактор выпуска Кристина Золотаренко, за пультом Инесса Штралы, у микрофона я, Алиса Орлова. С добрым утром, дорогие друзья! Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Мы в эфире до 10 часов утра. Сегодня мир отмечает День творчества и инновационной деятельности. Технический прогресс продолжает стремительно менять практически все сферы нашей жизни. Каждый год в наш быт приходят новые поразительные изобретения. Их обзор подготовила моя коллега из Швеции Оксана Баста.
Привет, Алиса! Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и мы по традиции начинаем воскресенье с чашечки кофе. И сегодня, по случаю Всемирного дня творчества и инновационной деятельности, я задумалась, как же, по сути, изменилась наша жизнь за последние годы. Я еще помню времена, когда для того, чтобы найти информацию, надо было идти в библиотеку и выписывать найденное в тетрадку, ведь ни ксероксов, ни смартфонов еще не было. Технический прогресс продолжает стремительно менять практически все сферы нашей жизни. Каждый год в наш быт приходят новые поразительные изобретения. Еще недавно людям с нарушениями слуха была недоступна музыка. Многие исполнители уже начали приглашать на свои выступления сурдопереводчика, переводящего песни на язык глухонемых. Но что в этом толку, если ты не ощущаешь саму мелодию? Человек, лишенный слуха, может ощущать вибрации. В прошлом году американская компания разработала комплект Music Not Impossible. Он состоит из жилета и браслетов для запястий и лодыжек. Система переводит звук в вибрацию, позволяя ощущать музыку буквально всем телом. Леди Гага и Грета Ван Флит уже используют инновацию во время своих концертов. Ученые по всему миру ищут альтернативу мясу. Не секрет, что газы, которые производят коровьи стада, вредят атмосфере, да и забивать животных ради пищи жестоко. Альтернатива в виде белка из насекомых не всем по душе. И вот в Америке уже начали делать мясо из мяса, но никого не убивая, просто взяв живые клетки у животных доноров и выращивая из них в биореакторах мясную массу. Правда, это пока не самый дешевый способ, но, возможно, уже скоро мы сможем есть настоящее мясо, при этом никого не убивая. Вообще, за последние годы появилось множество инноваций, связанных с защитой среды. Как ни крути, Земля – наш общий дом, и в наших интересах охранять его от разрушений, ведь остаться бездомными в космосе – так себе перспектива. Уже изобретен душ, экономящий воду. Он использует ее повторно до 6 раз, самостоятельно очищая от грязи, бактерий и вирусов. Интеллектуальная душевая система работает на Wi-Fi, подключается к смартфону и позволяет экономить до 80% воды и энергии. А компания Epic CleanTech наладила производство из переработанной воды из душевых и прачечных пива. Правда, перед этим сточные воды очищают до идеального состояния. Цель компании – доказать безопасность использования очищенной воды. Пиво, говорят, получается вполне неплохое. Компания Samsung создала фильтр для ловли микропластика. Этот бич нашего времени обнаружен даже в материнском молоке и, по мнению ученых, может негативно влиять на наше здоровье. Новый фильтр улавливает 98% микропластика. Он подключается к дренажному шлангу стиральной машины и легко контролируется через смартфон. Главная мечта фантастов – летающий автомобиль. И он уже существует. Машина из углеводородного волокна модель А летает на пропеллерах, как огромный дрон, и может носиться со скоростью до 300 с лишним километров в час. В следующем году их уже собираются продавать. Если верить прогнозам, в самом ближайшем будущем нас ждет еще больше удивительных открытий. Искусственный интеллект объединится с робототехникой, дав нам мыслящих помощников, способных не только рисовать картинки или делать простую механическую работу, но и решать сложные задачи, полностью подменяя человека. Используя технологию нейрочипов, которую уже тестируют Илон Маск и другие исследователи, будут созданы инвалидные коляски и экзоскелеты, управляемые при помощи сигналов мозга. В лабораториях будут создавать не только мясо, но и молочные продукты. Уже ведутся эксперименты по созданию молока, сыра, яиц и даже мороженого. Самолеты будут летать на водороде, что резко сократит выбросы вредного для среды углерода. На 3D-принтерах будут печатать кости и органы для трансплантации. У каждого человека будет цифровой аватар, чтобы следить за его состоянием здоровья. Австралийские ученые уже создали искусственную роговицу, а в будущем планируют выпустить очки с камерой, передающие изображение прямо в мозговой имплант, что вернет слепым зрение. В Ковентри уже строится первый аэропорт для дронов и летающих такси. В будущем такие будут по всей планете. Дома будут строиться из созданных американскими учеными кирпичей. Они накапливают энергию, грея жилище и могут самостоятельно подзаряжаться. Искусственные нейроны на кремниевых чипах позволят лечить сердечную недостаточность и болезнь Альцгеймера. Автомобильные аккумуляторы, способные перезарядиться за 10 минут. Плавучие фермы, работающие на энергии солнца, со всем скоро все это станет скучной и обыденной частью нашей реальности. А пока продолжаем мечтать и творить, ведь именно наше воображение способно изменить мир к лучшему. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье я расскажу вам новую увлекательную историю. А на сегодня...
Восемь часов и 44 минуты, и мы продолжаем нашими рубриками. Какое здание вызывает визуальные ассоциации с янтарем, который нередко можно найти на Алеппойском пляже после шторма? Конечно, это концертный зал Лелес Цинтерс. Самое необычное архитектурное сооружение в Алеппо. Подробнее о внутреннем оснащении, акустике и дизайне расскажет историк Олег Пухляк.
Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Разговоры о необходимости строительства в Алеппо и большого закрытого концертного зала велись давно. Велись, и 12 августа 2015 года эта мечта лепойчан сбылась. Открылся концертный зал Лелес Цинтерс, то есть Большой Янтарь. Построено здание на месте, где в декабре 1974 года свои двери для зрителей открыл на тот момент самый современный и самый большой кинотеатр в Латвии – кинотеатр «Лепая». Но время не стоит на месте. К началу 21 века это здание уже не считалось современным, это уже был полный винтаж, здание, которое проще было не реновировать, а демонтировать, что и было сделано. Осенью 2005 года здание кинотеатра было полностью снесено. Был объявлен конкурс на новое здание, теперь уже концертного зала. Затем несколько лет ушло на сам конкурс, на разработку проекта. И вот 12 августа 2015 года на месте бывшего кинотеатра открылся концертный зал Лелес Цинтерс, общая стоимость строительства которого составила 38,5 и еще немножечко миллионов евро. Говорят, что великие творения нельзя оценивать в денежных единицах. И все же, что было сделано на эти деньги? Современные помещения концертного зала Лелес Цинтерс подходят не только для проведения высокохудожественных культурных мероприятий и выставок, но и для проведения конференций и различного рода корпоративных мероприятий. Отличная акустика, современная архитектура здания и многофункциональность также привлекли внимание не только жителей Алеппо, не только обитателей соседних местечек, но и международных специалистов, удостоивших концертный зал различных наград. Помимо всего прочего, здание получило Международную архитектурную премию Чикагского музея архитектуры и дизайна и Европейского исследовательского центра архитектуры, искусства, дизайна и городского планирования. Создавая архитектурную концепцию концертного зала, известный австрийский архитектор Фолкер Гинке основывался на внешнем виде янтаря, который Балтийское море часто выбрасывает на Алеппойский пляж после шторма. При строительстве здания использовались железобетон, металл и стекло, все это использовалось умело и к месту. В результате здание днем и ночью сверкает в янтарно-оранжевых тонах, напоминающих оттенки янтаря. Еще одна особенность здания, делающего уникальным с архитектурной и инженерной точки зрения, у стен этого здания нет прямых углов. При проектировании здания был использован принцип яичной скорлупы. Это означает, что сама форма здания гарантирует прочность конструкции. Хотя яичная скорлупа очень тонкая, ее форма обеспечивает ее прочность и позволяет выдерживать значительное давление. Во всем здании нет двух одинаковых окон, хотя его фасад состоит из стеклянных конструкций. Геометрическое разнообразие представляет собой разнообразие музыки и искусства, обитающих в Большом Янтаре. Здание концертного зала восьмиэтажное. Его общая площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров, высота порядка 30 метров. Здесь расположены три концертных зала. Самым большим помещением является большой зал, рассчитанный более чем на 1000 зрителей. Акустику и освещение концертного зала разрабатывали мировые лидеры в своей области. Профессор Харлайнс Мюллер из Германии и профессор Кристиан Бартенбах из Австрии. Камерный зал рассчитан на 200 мест, а зал экспериментальной сцены еще на 100 с лишним, практически на 150. Все эти залы дополняются художественным пространством Цветанова на первом этаже и зеркальным залом на шестом этаже. Из застекленного зала открывается отличный панорамный вид на Лиепаю, прекрасный в любое время дня, но особенно очаровательный на закате. Имеются здесь также кафе и ресторан, которые ежедневно и на мероприятиях оказывают услуги общественного питания. Концертный зал «Лейлай Зинтер» стал сегодня важным центром культуры и различных событий. Здесь расположен Лиепайский симфонический оркестр и Лиепайская высшая школа музыки, искусства и дизайна. А также при желании посетителей по всему этому огромному пространству Большого Янтаря проводятся увлекательные интересные экскурсии. И на этой янтарной нотке время нашего виртуального путешествия завершается. Мне остается поблагодарить слушателей за внимание, а рассказы о новых местных примечательностях слушайте в программе «Домская площадь» по воскресеньям.
В первой части программы мы простыми словами рассказали о том, как выбрать фитнес-браслет, узнали о благотворительном мастер-классе для клуба, который вяжет для детей торопыжек, отметили Всемирный день творчества и инновационной деятельности, виртуально побывали в Лиепае в компании историка, узнали про грядущий юбилей известной латвийской художницы и о том, что сегодня во Дворце культуры Земельблазма проходит танцевальный фестиваль. И впереди у нас еще час эфира. Несмотря на неутешительные прогнозы синоптиков, весна заявляет о себе. В Рижском музее фарфора открылась выставка Инессы Маргевичи «Тайная жизнь цикламен». Рельефы, ярко-розовые, болотно-зеленые цвета, загадочность изображений и все это в фарфоровом искусстве. Это история о том, как маленький цветок с огромной силой пробивается в наш мир, радуя своей красочностью. Давайте послушаем репортаж из музея. О выставке рассказала представитель Рижского музея фарфора Майя Никитина.
Это флористические мотивы, которые, в принципе, характерны для этой художницы. Ну, а поподробнее, пожалуйста, расскажите вы.
Да, добрый день. Рижский музей фарфора приглашает всех желающих посетить выставку Инессы Маргевичи «Тайная жизнь цикламена». В принципе, цветочные мотивы не только цикламена, но вообще вся растительная жизнь в основе искусства Инессы Маргевичи. Просто эта выставка отличается красочностью. Такое ощущение, когда вы спускаетесь в выставочный зал, что вы заходите в теплицу с водными растениями, и такое ощущение, что они сейчас все распустятся, и вот-вот донесется аромат насыщенный, цветочный, вкусный. Первая часть выставки находится в витринах музея на первом этаже, так что можно посмотреть ее бесплатно. Вторая же часть находится в основной экспозиции музея. Расслабиться после ежедневного стресса – это главный мотив и главная цель работ художницы.
А садоводы-огородники, которые занимаются целыми днями выращиванием каких-то интересных цветов, тоже расслабятся или наоборот от такой красоты немножко напрягутся, что у них так не получается?
Нет, я думаю, обязательно им точно надо прийти, потому что, ну, как мы понимаем, садоводы в основном работают физически, а тут у них есть отдых именно для души, когда они могут сесть и просто созерцать, да, не прикладывая никаких усилий. Это как раз-таки вот этот для души, скажем так.
Я вижу, что здесь красивая ваза, такая достаточно большая, возможно, она даже напольная ваза. И вот здесь такие небольшие скульптуры.
Да, это уникальная техника, в которой работает художница. Обычно фарфоровая техника подразумевает какую-то гипсовую форму. Но тут это действительно сделано в своей уникальной технике без скажем так, применение вот этих форм гипсовых отлитых, да, это все ручную, и художница вдохновлялась очень разными образами, от мастерской 30-х годов Балтерс до каких-то мотивов, ну, того же времени Югенстиля, и она использует такую уникальную технику, как бы она комкает, да, то есть это вот бурзиюми, их сминает, да, это такая интересная у нее авторская техника, скажем так.
И цветы получаются очень объемными. Ну и, конечно, хочется внимание уделить цвету, потому что сами бутоны – это ближе к фуксии, наверное. Такой темный фуксии.
Да, да. Кстати, вот то, что я хотела тоже особенно акцентировать, что прошлые работы, они все земельных темных оттенков, да, и иногда монохромные работы. Но вот это выделяется красочностью, яркостью. И, как я упомянула, это скорее такой, может быть, даже тропический мотив, да, что и все время присутствует ощущение того, что вы находитесь у водоема. Да,
это удивительно, прям... что-то визуальное провоцирует в тебе какие-то даже слуховые галлюцинации, что-то аудиальное, правда? Как будто бы действительно какие-то лягушки и плеск воды.
Погружение в воду и тишина. Тоже вот эта тишина, единение с природой. Это чувствуется очень редко, когда художник именно эту атмосферу создает на плоском предмете. И здесь чередуется, да, есть такие вроде как тарелки или подносы, но они с изгибами. Это даже не... Это что-то такое, похожее на листья. Сами по себе тарелки в форме листьев. Также это чередуется с объемными 3D-предметами, да, они объемные, сконструированы, и тоже действительно кажется, что сейчас вот прям ветерок подует, и цветок распустится.
Здесь я вижу на тарелке такой даже немножко нарциссический мотив, когда девушка смотрит в зеркало, любуется своей красотой. Мы знаем эту историю нарцисса, да. Да, который упал в воду.
Да, и да, о чем я тоже упомянула, что это действительно попытка удалиться от ежедневного стресса и, наконец, послушать себя, посмотреть на себя, что сейчас ты ощущаешь. Может быть, тебе плохо, может быть, время отдохнуть, время переосмыслить, куда ты идешь, погрузиться в воду.
А почему тайная жизнь?
Да, потому там есть рассказ самой художницы в основе, что она, будучи в путешествии, случайно наступила на вот этот бутон цикламена и начала об этом думать. Он спрятан был где-то в листве, и она его нечаянно нашла. И она начала размышлять, что с ним случилось, почему он так сокрыт под растениями. Да? И вот из этой мысли, из размышлений родилась выставка.
Может быть, это какая-то метафора тоже?
Да, скорее всего, мы просто не прислушиваемся к себе, к своим тайным мыслям, своим желаниям. В конце концов, в ежедневной беготне за какими-то благами мы забываем о своих тайных желаниях.
Фигура, которая на этих декоративных тарелках и вазах, это женская фигура.
Это чувственность, это действительно эмоциональность и, скорее всего, автор-портрет.
У ваших коллег в музее Югенстиля проходит выставка «Фема Фаталь. Роковая женщина». Как вы считаете, эта дама на этих работах – это роковая женщина тоже?
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это скорее... Это женщина, которая пробует найти себя, и скорее она поглощена собой. Она не преследует идею кого-то заворожить или кого-то приманить. Это все о себе. Но это не одиночество со страданием, это скорее одиночество с желанием отдохнуть. Выставка продлится до 19 июня. Музей работает каждый день, кроме понедельника.
Знакомимся с Ниной Даниловой, книгоманом и бывшим тренером по йоге. Теперь Нина решила поменять направление своих публикаций, хочет вести блог о прочитанных книгах. Говорим о книжных вызовах с энтузиастом йоги и фэнтези-литературы, которая читает по 7 книг в месяц. Наш будильный гость сегодня – это Нина Данилова, экс-тренер по йоге. У Нины больше 9000 подписчиков, наблюдающих за ее здоровым и спортивным образом жизни. А еще с недавних пор Нина – начинающий книжный блогер. Здравствуйте, Нина.
Добрый день. Доброе утро.
Доброе утро. Вообще, как блогер по йоге, вы популярная в Латвии. Начиналось с 30 тысяч подписчиков. Потом случилось, что их стало 9 тысяч, но это тоже очень большие цифры.
Раньше йога была не просто часть моей жизни, но и работа. А сейчас, к сожалению, это просто часть моей жизни, уже не в рабочем процессе, поэтому блогу я внимания больше не уделяю, и, конечно же, ну, да, подписчики уходят, потому что уже нету актуальной для них информации.
Но йогой вы все равно занимаетесь, я так понимаю, для себя.
Да?
Сложно как-то отказаться от того, что составляло очень большую часть жизни, и как бы и зачем отказываться, правда?
Да, действительно так. И это, наверное, одна из тех немногих физических активностей, которые мне действительно нравится заниматься.
И появилось новое увлечение, поэтому как бы из йоги в книжные блогеры. Как родилась идея вести книжный блог?
Ну, начнем с того, что все-таки книги в моей жизни появились намного раньше, чем йога. Началось все с того, что мама с бабушкой мне их читали вслух, когда я была еще ребенком. И, соответственно, когда они стали, по моим понятиям, читать слишком медленно, я решила читать сама.
Это скорочтение.
Да. Поэтому, соответственно, книги у меня в жизни появились очень давно, и они стали моей, наверное, такой одной из главных составляющих моей жизни. Я считаю, что книги даже важнее, чем йога. Соответственно, пока я работала йога-преподавателем, пока я вела блог по йоге, то, ну, книжный контент, он как-то был просто неактуален, и, наверное, может быть, ну, не всем был бы интересен моим подписчикам, которые были заинтересованы в йоге. Поэтому, когда я отошла от, скажем так, контента по йоге, я стала читать еще больше. И в какой-то момент мне просто стало хотеться делиться своими отзывами. Хотелось найти аудиторию, которая бы была, скажем так, со мной на одной волне. И поэтому так и пришла в голову мысль о книжном блоге.
Почему читать, как дышать? Неужели это настолько важно?
Для меня – да. Почему еще читать, как дышать? Потому что дышать, ну, как бы это для нас естественный процесс. Вот так же для меня читать – это естественный процесс, который происходит без каких-то специальных позывов этим заниматься. То есть это также элементарно. Это один из таких моментов, да, без которых я, наверное, ну, не то, что не смогла бы жить, но моя жизнь была бы намного грустнее.
Да. Вот я заметила, что когда мы начинаем анализировать, как мы что-то делаем, то есть какую-то физиологию, мы сразу, ну, как-то вот какой-то случается сбой. То есть если начать думать, а как я дышу? Все, сразу задыхаешься. Или, а как я иду, переставляя ноги? И сразу как будто бы падаешь.
А такое есть. Поэтому, знаете, когда мне задают вопрос, Нина, научи меня тоже так много читать. Я не могу научить людей этому. Я говорю, это естественный процесс. Как и ходить, не сделав свои первые шаги. Невозможно.
Хотя бы сходить в магазин, купить книгу, каждый раз, да, обновлять этот свой фонд, да, будущих прочитанных книг или скачать книгу, да?
Да.
Как у вас это происходит? Есть ли какая-то подготовка и изучение перед тем, как что-то читать?
Во-первых, я сама потребитель книжного контента и в Инстаграме, и в ныне популярном ТикТоке. Мне не только хотелось делиться, мне хотелось и быть с этими людьми, которые тоже делятся. И, соответственно, очень много что я беру оттуда. Есть популярные большие книжные блогеры, которые, скажем так, моментально читают какие-то новинки, сразу делают рецензии, отзывы. И если меня что-то увлекает, я, естественно, это тоже беру себе на заметку. Я слежу за некоторыми издательствами. На электронных площадках, ну, я могу просто, скажем так, искать что-то для себя подходящее, ставить в отложенное, и когда уже необходимость есть, тогда я покупаю. Ну, а поход в книжный магазин – это вообще отдельная тема. Для меня это, наверное, мой рай, где я могу прийти и очень надолго там остаться и просто ходить, листать, выбирать, читать аннотации, где-то зависнуть на начале первой главы. И вот так вот и никак не получается выйти из книжного без ничего.
А это такой хаотичный процесс в книжном магазине или уже есть какая-то схема, схема шагов, куда сначала, к какому стеллажу сначала?
Да, для меня всегда начало – это фэнтези. Потому что фэнтези я люблю очень давно, и сейчас его, спасибо, наконец-то выходит очень много. И, естественно, да, это первая полка, куда я иду. Это фэнтези, ромфант. Потом, наверное, классика, потому что хоть я ее и читаю, но она, мне кажется, безгранична. И третье после классики – это, наверное, романы. Ну, романы – это могут быть и исторические, и какие-то любовные. Ну, те же самые вот ромфант – это романтическая фэнтези. Слишком много любимых книг, и поэтому, наверное, сократить их до всего лишь 5 – это, наверное, было бы нечестно по отношению к этим книгам, но один из моих самых таких любимых циклов, он переведен на русский, но я его запомнила как «The Demon's Isle». Это Питер Брэд. Потом я бы сказала, что у меня даже есть любимый автор, которая написала несколько циклов, которые попали тоже ко мне в фавориты. Это Сара Джей Маас. У нее есть цикл «Королевство шипов и роз». И второй цикл у нее — это «Стеклянный трон».
Когда речь идет о циклах, мне представляется там 350 толстых книг, просто томов.
Ну, обычно, мне кажется, стандартный такой набор — это трилогия. Это цикл из 3 книг. Конечно, есть более масштабные циклы, где будет и 5, и 7, и 10 книг.
То есть вам нравится такое нишевое фэнтези, не классическое, эпическое, а такой андерграунд, может быть?
Нет, есть, знаете, такое разделение. Есть темное фэнтези, есть приключенческое фэнтези, есть вот классическое фэнтези. Потому что мне нравится и темное фэнтези, и романтическое фэнтези.
А темное — это где главный герой злодей?
Нет, не обязательно. Это просто события в самом фэнтези довольно-таки описаны в такой жесткой форме. Там постоянно какие-то войны, какие-то препятствия у героев. Они подвергаются таким, ну, жестким испытаниям. И, ну, автор обычно не жалеет своих героев. Ну, вы, наверное, все наслышаны о «Игра престолов», сериал по этому фэнтези. И «Ведьмак». Все-таки блок у меня еще совсем микро. Я не могу сказать, как мне выстраивать этот блок. Все-таки какой мне контент больше выкладывать, да? Потому что есть люди, например, которые выкладывают только отзывы. То есть вся их страничка, книжный блок состоит из отзывов, да? Кто-то это разбавляет так сейчас популярными рилсами. Да, то есть, может, какой-то контент с юмором, снимают вот какие-то жизненные ситуации, которые происходят, да, с читателем. И поэтому вот даже не то, что нужна была смелость, а именно не хватало и не хватает вот именно задумки, как вести так, чтобы это было и интересно, и познавательно.
А вы креативный человек?
Наверное, не очень. То есть я, наверное, вот в таком плане тогда бы пошла бы больше по такому контенту, как книжные отзывы, чем творение каких-то рилсов, ситуаций, может быть, где нужны уже какие-то актерские данные.
А учитывая, что увлечение книгами появилось еще до тренерской работы, приходилось ли когда-то заниматься йогой и одновременно читать книгу в целях экономии времени?
Нет, такое было только ради контента, ради фотографий. Есть несколько фотографий, где я как будто бы читаю книгу, находясь в какой-либо асане. Был баланс на руках. Ну, то есть я балансирую на запястье, ну, держусь на ладошках, только ноги у меня в воздухе. Книга лежит передо мной, и я как бы вот, находясь в этой позе, я читаю книгу.
Но это в реальности возможно исполнить, или это уже какой-то трюк?
Это возможно. Ну, то есть для фотографии, чтобы мне сделать фотографию, это же реально нужно было.
А чтобы прям дочитать хотя бы страницу?
Ну, страницу можно. Может быть, даже кто-то и 3 осилит, но, наверное, не больше.
То есть это такая как бы поза свечка?
Это не совсем свечка. Очень сложно объяснить. Это упор в руки, и получается, тело у меня развернуто, и бедра лежат на локтях. То есть это такая скрутка с балансом на руках. И Я говорю, это можно удержать, особенно если, ну, скилл уже такой прокачанный в йоге, можно даже и почитать, но, наверное, все равно недолго, потому что просто в конце концов уже или запястья устанут, или тело от скручивания устанет.
А когда кровь в голове приливает, это лучше для того, чтобы усваивать новый материал или, наоборот, усложняет?
Знаете, это, наверное, опять же, если смотреть, какой стаж, если мы говорим именно про йогов, да, какой стаж у йога, у новичка вряд ли там получится вообще на чем-то другом концентрироваться, как, боже мой, только уберите меня из этой позы. Да, там будет недочтение. Те, которые уже, скажем, такие йоги по жизни, да, с большим опытом, конечно, да, я думаю, для них это вообще не составило бы проблемы и стоять, например, вверх ногами, стоя там на голове, на руках и читать. Почему бы нет?
Продолжая тему удивительных, невероятных фактов. А когда-нибудь книги использовали вместо вот этих кубиков, которые можно подкладывать под части тела, занимаясь йогой?
Да, да, да. Когда я только-только вот начинала заниматься йогой, у меня еще, естественно, не было никаких ни блоков для йоги, никаких приспособлений. И да, тогда ставились книжечки с топочкой и вот таким образом помогали мне в моей практике.
Электронные так не используешь.
К сожалению, да.
Что такое книжные вызовы и какие у вас вообще бывают книжные марафоны?
Я, например, особо никогда не участвую ни в каких книжных марафонах, потому что я все-таки люблю выбирать, что мне читать, я сама люблю в этот момент выбрать, потому что, ну, книжные марафоны, они все-таки подразумевают, что будут выбраны и даны какие-то книги на чтение там или еще что-то, да, ну, чаще всего так бывает. Я очень такой человек, легко или увлекающийся, или наоборот сходящий со своей, да, какой-то намеченной цели. Я могу начать одну книгу, параллельно мне захочется начать вторую. И так у меня бывает, что я иногда читаю до 8 книг параллельно. На некоторых сайтах есть трекинги, так называемые книжные вызовы, где ты можешь поставить себе, вот, например, какую-то цель. Ну, отмечаешь каждую прочитанную книгу, и по итогу потом в конце года ты видишь, сколько ты прочитал.
Так, у вас сколько было?
Ну, в прошлом году, получается, в 23-м, я себе поставила цель 100 книг за год, и, если не ошибаюсь, у меня было 114 прочитано.
114 за год книг?
Да.
Это получается сколько книг в месяц?
Ну, в среднем у меня всегда получается от 7 до 12 книг. То есть
вы их глотаете прям?
Практически. Но это, конечно, зависит от толщины книги, да. Ну, есть, которые читаются очень легко, быстро, а есть те, которые вот у меня тянутся, например, на протяжении 1-2 месяцев, но я параллельно читаю что-то другое, когда я устаю от них.
Мой личный рекорд был 7 за все лето, за 3 месяца.
Ну, это же тоже отлично. Главное себе, ну, поставить хоть какую-то цель и к ней идти. Это не обязательно должно быть сразу вот сел и полкниги прочитал. Это может быть, не знаю, 5 страниц в день. Это может быть 1 глава в день. Главное просто, чтобы была регулярность. Вам не нужно уже думать над этим, чтобы вот да, мне сегодня нужно сесть почитать.
Сложнее преодолевать себя физически или тренируя и прокачивая мозг? А чтение, безусловно, на мозги влияет.
Да, именно так. Ну, для меня всегда было сложнее заставить себя делать что-то физически, потому что это все-таки мне так кажется, ну или для меня лично, более такой волевой шаг. А читать книжку или, скажем так, ну, развивать свои какие-то навыки, да, мне кажется, это легче. Ты сел в удобной позе, ты поставил, чаек заварил себе, печеньки рядом поставил, да, создал себе атмосферу, кому-то там, не знаю, свечку надо зажечь. Мне кажется, ну, это легче, чем заставить себя пойти попотеть.
Я иногда расстилаю коврик для тренировки, и в результате я на нем лежу и читаю.
Ну, тут уже, наверное, такое совмещение одного, да, с другим.
Замена, так. То есть сегодня у нас такая сделка с совестью. Он не позанималась, так ладно, главу хотя бы прочитала.
Ну, вот видите, да, кому что, значит, все-таки вам, наверное, тоже легче тогда почитать.
А что-то происходит с телом, когда читаешь?
Ну, чтение вообще является очень хорошим средством против стресса. Ну, наверное, тоже, конечно, в зависимости от литературы, которую ты выбираешь. Но если это что-то приятное, да, чтение, то, конечно же, тело расслабится. Опять же, исходя из личного опыта, да, чтение, оно снимет стресс. То есть, например, да, после там, какого-то сложного рабочего дня для меня отличный вообще способ расслабиться – это пойти почитать. Но это не значит, что это будет здорово для моего тела. То есть, потому что ну, ты все равно сидишь, и как бы мы не пытались устроиться комфортнее, мне кажется, все равно в какой-то момент что-то затекло, что-то устало.
Когда кто-то выбирает жанр фэнтези, в этом есть какой-то побег от реальности?
Да, я считаю, что для меня это вообще эскапизм. То есть убежать от всех своих проблем, погрузиться в такой мир, который ты никогда в своей жизни, в реальности не увидишь. Да, то есть не проживешь такие события.
Если это магическая фэнтези, какими бы суперспособностями вы бы хотели обладать? Читать еще больше.
Ну, по-настоящему, куда уже? Нет, возможно, конечно, больше, да, но просто, мне кажется, уже в какой-то момент уже потеряется смысл. Все вот какие-нибудь там фаерболы, ледяные стрелы, там, знаете, вот что-то такое. Вот, это, конечно, было бы все интересно.
Бывало такое, что близкие ревнуют вас к книгам?
Я бы не сказала, что ревнуют, но иногда может быть, ну, такие ситуации, когда мне скажут, опять ты в своем углу сидишь и читаешь. Но это за счет того, что, например, я могу иногда выбрать не пойти прогуляться, да, а вот пойти и посидеть, почитать.
Выберите новое знакомство или новую книгу?
Новую книгу. Главное, наверное, не то, что даже выбрать книгу, а выбрать жанр для себя.
За какими литературными жанрами будущее?
Здесь тоже, наверное, очень сложно определиться. Мне кажется, что, может быть, станет больше какой-то научной фантастики, потому что в нашу жизнь сейчас входят всякие искусственные интеллекты, виртуальная реальность. И, может быть, если раньше это была вот прям такая научная фантастика, да, то сейчас, мне кажется, это вот уже станет реалиями. Когда я читаю какие-то произведения, я все время ловлю себя на мысли, как автор это вообще мог придумать. Это же действительно так сложно. Особенно если это вот какие-то циклы, да, то придумать события от самой первой страницы и, например, до последней, там, пятой книги. Нет, мне кажется, что я не смогла бы.
А если начинать не с художественной, а, допустим, с спортивной литературы, книгу по йоге?
Тоже нет.
Книги можно сравнить с асанами по степени их сложности?
Да, я думаю, что можно, потому что, смотрите, есть какие-то, например, серьезные тяжелые книги, через которые ты пробираешься вот буквально по страничке, и есть такие же асаны, которым ты подбираешься по маленьким-маленьким шажочкам. Ты вначале там научишься одному, потом второму, потом ты это скомбинируешь уже в полную асану, да. И есть книжки, которые читаются на одном дыхании, которые ты сел и буквально там за вечер прочитал половину. Также есть такие позы в йоге, асаны в йоге, где ты просто ими наслаждаешься. То есть тебе не нужно никаких там особых знаний, да, или построения, какой-то последовательности в изучении этих асан. Ты их просто делаешь, и тебе приятно.
Спасибо за магию приятного человеческого общения. Будильный гость. Вы могли наблюдать большие пробки и очереди на Кипселе. В эти дни проходит крупное событие автомобильной отрасли Балтии. Это международная выставка автоиндустрии Auto 2024. И уже в 28-й раз она собирает автолюбителей и профессионалов из стран Европы. Нам удалось познакомиться с некоторыми из них. Давайте послушаем в репортаже. Начинаем знакомство с участниками выставки с зала автоэкзотики. Здесь представлены тюнингованные и спортивные авто, отреставрированные ретро-автомобили и автоакустика. Алексей Смирнов – руководитель семейной фирмы по реставрации и обслуживанию старых автомобилей. Супруга помогает Алексею в его интересной работе. Мы устроились в велюровом салоне восстановленного Алексеем автомобиля 1986 года, который он представил на автоэкзотике. место выставки.
Вокруг шумно, мы находимся в салоне, спокойно можем разговаривать. Да, мы отреставрировали S-класс купе, старый 86-го года. Так скажем, немножко доработан салон, но в целом это спасибо инженерам Мерседеса. Конечно, в 80-е годы технологии были чуть похуже, и все-таки нам пришлось сделать звукоизоляцию уже современными материалами, которые позволяли сделать более лучшую изоляцию, но за счет меньшей толщины, меньшего веса, ну, автомобиля, да. Но в целом, к счастью, были уже с завода сделаны так, что человек ехал, и, в принципе, идея была такая, достигнуть, ну, чуть ли не, что ты слышишь, как часики тикают.
А кто покупает такие машины, или кто их отдает на реставрацию?
В основном люди двух, так скажем, поколений. Первое – это молодые, которые просто визуально им нравится вот эта машина, и они заработали деньги, их готовы. Там, видели в детстве на жвачках турбо, еще где-то. А второе, это, наверное, взрослые уже люди, состоявшиеся в жизни.
Но ретро-автомобиль — это не тот автомобиль, на котором люди ездят на работу, да? Это такая красивая вещь, которая стоит в гараже, приятно полюбоваться.
Тут опять есть два потока людей, которые покупают, и я называю это так, ставят их в клетку. То есть они сделали, кайфуют от просто, вот как, знаете, от картины. А есть люди, которые сделали его, и вот летом, понятно, в зиму нет, но летом чуть ли не день в день выкатываются, потому что, что своего рода, опять же, статус.
Раз уж мы находимся внутри, давайте будем исследовать салон. Я вижу, что под вашим сиденьем водительским находится огнетушитель.
Да, в те годы, как бы это было, ну, опять же, сейчас тоже это обязательно, чтобы вот если что случилось, ты можешь, грубо говоря, одним щелчком откинул, и все, его взял в руки и пошел. Понятное дело, что автомобили, если и горят, то там 1,5-килограммовый огнетушитель тебя не спасет, но какую-то мелочь, если вовремя спохватился, ты сделаешь его.
Потом кассетный проигрыватель. Какая кассета здесь стоит сейчас?
Конкретно здесь, судя по всему, просто записанная уже людьми. На самом деле, в принципе, атрибут во всех классических машинах, то есть кассетная магнитола.
Автоматическая.
Автоматная, да. В S-классах никогда не было механики. Ну, то есть легенды гласят, что были для всяких отелей, ну, прям дешевые версии на механике, но нет.
Ну и, конечно, вельветовый салон.
Да. В основном, если вот прям смотреть эти машины, они массово были с кожей. Но на самом деле, что тогда велюр был дороже. Хотя все говорят, что кожа круче. Но нет, велюр изначально с завода был дороже.
Даже в самом названии вашего предприятия фигурирует слово «family», «семейное». Скажите, кто из вашей семьи задействован вообще в вашей работе?
Я был молод. И, конечно, у родителей попросил помощи, как бы инвестировать. Это было такое. И от этого получилось название. На данный момент сейчас задействована, в принципе, моя жена. И я, как бы, как вот руководитель. Опять же, если вот так идти, к чему было название, вот эти машины у людей — это часть семьи уже. То есть это не там просто игрушка, которая валяется где-то в гараже. Это реально полноценный член семьи, где на самом деле в эти старые машины инвестируются очень большие деньги. Их моют, чистят, за ними ухаживают. Это своего рода у взрослых игрушка, но это как член семьи, как ребенок. Угу. За ним надо всегда присматривать, ухаживать.
Ну вы как себя считаете, являетесь реставратором, получается?
Да.
Насколько у нас популярна реставрация ретро-автомобилей?
Наверное, 20 всего, да. Но я могу сказать, что в Латвии на самом деле очень много уже сейчас становится популярно это. Я очень много езжу по Европе на мероприятия. Я могу сказать так, что у нашего поколения, ну, то есть у нас в Латвии людей больше интерес к этим классическим автомобилям. И у нас есть в Латвии такие экземпляры, которые скрыты в гаражах. Не все немцы, не все европейцы видели такие автомобили.
А какие, например?
Ну, вот тот же самый белый, что у нас представлен второй экземпляр, это Koenig Special. И, на самом деле, это очень редкий автомобиль. Это и в Латвии есть у баскетболиста такая машина в купе, кузове. И у одного коллекционера стоит 140-й Кёниг.
Вы знаете, что в эти дни наш мотор-музей отмечает юбилей 35-летия?
Да, слышал тоже, потому что, опять же, мы как-то задействованы с мотор-музеем, потому что мы помогаем людям исторические статусы на машины получать и какие-то консультации. Рижский мотор-музей, мы тесно сотрудничаем.
Но вы тот мальчик, который вырос, скажем так, посещая этот музей, вот то поколение мальчишек?
Я вырос вообще, в принципе, помимо того, что я посещал музеи и прочее, я вырос в окружении машинок постоянно, потому что как раз вот у моего отца с 90-х годов магазин моделек, чисто вот игрушечных машинок, самолетиков. И то есть на этом я вырос, и скорее всего это все вот так и сложилось, что в дальнейшем просто я стал увлекаться в масштабе один к одному.
Дмитрий занимается установкой акустических систем для автомобилей. И, естественно, машина, которую его предприятие представило на выставке, одна из самых громких. А еще она ярко-оранжевого цвета и с пушистой отделкой внутри. Но это для эффектного внешнего вида, объясняет Дмитрий.
Ну, вероятнее всего, это связано с тем, что она такого цвета, оранжевого, яркого. Я ее называю апельсинкой.
Вы сказали, что можно было еще громче включить музыку.
Да, ну сейчас в данный момент играет, ну, наверное, 5% из того, что эти машины могут.
Какой самый популярный вопрос?
Сколько децибел в машине внутри развивает?
Наша публика разбирается, да?
Да, ну, я скажу так, что вот эти представленные две машины больше 160 децибел. Это достаточно громко. Самолет взлетает в других частотах, конечно, но при 148 децибелах.
В какой момент это действительно стало важно? Как вы заметили, вот когда появился этот тренд на действительно качественный звук в авто?
Ну, вообще, на самом деле, когда мы начали этим заниматься, мы, скажем так, этим заболели, и в Латвии у нас это было не настолько распространено вообще в целом. На данный момент этих машин намного больше.
То есть это даже культура хорошего звука?
Да.
Вы сами громко слушаете?
Да.
Далее переходим в зал с новыми автомобилями. Здесь представлены легковые машины, электромобили, целые зарядные станции, квадроциклы и прицепы. Поскольку впереди сезон туристических поездок, знакомимся с Юрием, который на выставке представляет кемперы. Кемпер – это оборудованный для путешествий жилой прицеп. Откуда вы приехали к нам?
Мы приехали к вам из Украины. Меня зовут Юрий Беспалов. Я представляю завод, который выпускает кемперы европейского качества, стильные, в стиле, скажем, 80-х годов Америки, и оффроуд, которые мы используем для тяжелых дорожных условий. Прохождение горных мест, дорог неподготовленных, водные препятствия. Все кемперы имеют утепление, многие из них обогрев, полноценную кухню с холодильником, с мойками, с запасом воды. У нас есть внешний душ.
Да, ажиотаж огромный именно среди детей. Вот все подходят, смотрят. Я слышала, интересуются, можно ли мороженое в вашем холодильнике хранить.
Потому что они главные провайдеры наших кемперов, потому что и от них мы черпаем информацию, что им нужно. Конечно, эта туалетная комната появилась неспроста, потому что дети не хотят бегать в лес. Вы видели сейчас реакцию маленькой девочки, которая позвала своего брата и сказала, здесь еще есть душ. Когда она спустилась с домика на дереве, да, с этой палатки на крыше. Это мечта всех детей. Мы еще используем тенты раскладывающиеся, которые позволяют использовать, ну, мы говорим так, тещина комната. И на боковой комнате, которая играет роль гостиной, ну вот мама приехала в гости, и она расположилась именно в гостиной.
Неожиданно.
Но молодежь хитрит и говорит, конечно, мы возьмем маму, потому что мы хотим кататься, скажем, на горных велосипедах, плавать на сабах или на каяках, а мама – это няня, которая общается с внуками.
Кемпер – это уже тренд сегодняшнего дня?
Я думаю, что зарожденный еще в прошлом веке в Америке это движение кемперное, оно просто поздно дошло до нас. Наверное, по экономическим причинам. Недавно в Эстонии на выставке и в Латвии почему-то всплеск вопросов. У меня есть газовый гриль, скажите, куда я его могу подключить?
Потому что культура гриля очень
развита. Да, высокая культура гриля. И, конечно, мы сейчас подработаем вариант с быстрыми розетками газовыми, быстросъемами, которые позволят подключать грили, дополнительные плиты, что у кого там есть на газу.
Юрий, спасибо большое.
И вам спасибо
за ознакомление.
А у меня на сегодня все. Программу провела и подготовила я, Алиса Орлова. Музыкальный редактор выпуска Кристина Золотаренко. За пультом был Карлес Рашманис. Спокойного всем воскресенья. До свидания.